Итак, уста в период прохождения внутренней молитвы нужно держать молчащим, еще строже, чем при молитве умной. То есть при молитве умной мы, тогда, когда внимание потерялось, мы можем говорить вслух слова молитвы, чтобы привлечь внимание. Как это работает? Ум, притупившись, он уже не понимает, что говорит, говорит холодно, безразлично, дух не реагирует, не отзывается. Тогда отцы советуют несколько раз сказать молитву голосом. Когда мы говорим голосом, пусть даже сами себе, то через уши, свои же уши, говоря своим же языком, мы воспринимаем эти слова, мозг их воспринимает, настраивается, слышит их, ум начинает понимать то, что говорится, и опять может собраться в понимание этих слов, настроиться на внимание и направить слова молитвы туда, куда необходимо при молитве умной на втором этапе. И опять может опять молиться. Но вот он говорит, что если мы, наконец-то, по милости Божией, с помощью благодати окажемся уже на следующем этапе молитвой умносердечной, деятельной, то там, говорит, при этом действии еще реже нужно будет переходить на молитву гласную. Ну, потому что он считает или он убежден, что там содействие благодати должно быть уже таким, что внимание можно будет удерживать легче. То есть это развитие, это процесс определенного такого совершенствования, продвижения по пути молитвы. Недаром уже это относится к третьему этапу. То есть если на молитве устной мы только лишь стараемся понимать, что мы говорим, чтобы как-то дух отзывался, на молитве умной, деятельной, это тоже трудно, это тоже надо делать, надо себя заставлять. Мы уже, понимая то, что говорим, внутренний дух начинает отзываться, но слова молитвы уже языком не произносим, а внимание направляем или в гортань, или в верхнюю часть груди. Да при молитве умносердечной, деятельной, уже дух отзывается регулярно, постоянно отзывается на слова молитвы, и, казалось бы, здесь внимание удерживать должно быть легче. Действительно, если отзывается дух, и уже дух в некотором плане начинает оживать, выздоравливать, то отзывается он чаще вот этим духовным чувством. И тогда внимание, естественно, удерживать немножко легче. Но это процесс, который связан с укреплением благодати, с усилением благодати в человеке. То есть страсти должны ослабевать в этой страшной, кровавой, жуткой борьбе, постепенно ослабевать. На смену им должны потихонечку начинать там зарождаться добродетели. Внешне пока мало чего видно, но все-таки грубые грехи прекращает человек делать, страсти перестают иметь такое подавляющее действие. Подавляющие, управляющие действия и силу они постепенно должны терять. Если все пойдет правильно, как нужно. Дальше можно было бы не читать следующую строчку, но мы же должны адаптировать, попробовать учение отцов, адаптировать его для нас, мирян. Ну, все-таки прочитаем. «В пище нужно иметь такое воздержание, чтобы лишь сохранялась жизнь». То есть это, сразу скажем, не для нас. Для нас это невыполнимо, потому что это более свойственно тем, кто ушел из мира, кто живет где-то в уединении, в отшельничестве или в тех общежительных монастырях, где определенная структура, определенные там есть силы для поддержания быта. И если кто-то молитвенник, например, там обнаружился в монастыре, и ему дают такое послушание молитвы, освобождая от других послушаний, которые носят технический, более такой физический характер, то они, наверное, способны будут вынести такой режим. Для нас, мирян, это невозможно. Сократить питание до такой степени, чтобы еле жизнь внутри держалась, а кто будет работать? А кто будет домашних терпеть? Домашние дела кто будет выполнять? Особенно хозяйки, стирать, мыть, готовить, по магазинам ходить, землю копать, овощи выращивать, красить, мазать, там что-нибудь, шить, гладить. Кто? Для нас это невозможно. Для нас какой режим все-таки нужно сохранить? Чтобы мы тут в шок не впадали, мы пользуемся тем правилом, что телесные подвиги, они могут принести больше вреда без духовного подвига. Поэтому мы делаем акцент на духовных занятиях. Именно на духовных, не на телесных, а на духовных занятиях. И делая вот так акцент, мы, уповая опять на Господа, с тем, что говорили отцы, мы можем есть досыта. Ревнители говорят: неправильно. Надо выходить из-за стола с легким чувством голода. Правильно? Так отцы писали? Так отцы писали. С легким чувством голода. Дальше об этом тоже будет написано. Но опять пользуемся тем, что святитель Игнатий сказал о посте. Умеренность, равномерность и длительность. Здесь большую пользу приносит постоянство. Длительность того режима жизни, режима питания, который может быть выносим для нас, полезен для нас, чтобы не сломаться нам физически, чтобы не впасть в отчаяние от того, что тело измождено, а работы вот столько. И работу делать не получается, и с работы выгнали, и по дому ничего не делаем, все забросили, дом развалился, огород зарос. Это не про нас. Это не про нас. Поэтому для современных мирян, немощных, больных, в грехах и в страстях поврежденных, вполне достаточно бывает такого режима, что питаться досыта, но не переедать, не обжираться. Досыта поесть — это означает, что еще бы можно было поесть, еще бы можно было поесть, но не надо, дальше уже будет обжорство. Обжорство, не надо обжираться. Если человек поел досыта, то через 40 минут, через 60 минут после приема пищи он уже не чувствует никакой тяжести в желудке, он способен работать и любую физическую работу выполнять. Вот. Это объем, не превышающий ту необходимую меру, которая нужна человеку. При этом мы соблюдаем посты, ко всему прочему. Пища не всегда калорийная. Скоромная пища часто очень, по ходу жизни, в году часто должна быть запрещена. Так что некоторые, имеющие больной организм, берут себе благословение на пост с растительным маслом, с рыбой, для того, чтобы не свалиться, для того, чтобы не вызвать обострение каких-то уже больных органов. Кому-то священники благословляют даже молочную пищу в качестве лекарства. И тоже это нужно принимать, если есть такая необходимость, чтобы не провоцировать обострение болезней. Это все проверено годами на практике, оно не запрещает, не препятствует благодати продолжать действовать в таком человеке. Если человек ведет, продолжает вести свою духовную работу, если он ее не завалил, как главную, телесное все-таки второстепенно. Оно либо содействует духовному подвигу, либо препятствует ему. Вот содействует тогда, когда оно разумно построено, в меру. Умеренность, равномерность и длительность. Равномерность что означает? Не надо скачков никаких. То круто постимся, то сломали пост, ушли там во все послабления. Надо ровную меру знать какую-то. Во-первых, умеренность это. То есть надо знать свою ту меру, при которой человек может и духовную работу еще вести, и со страстями вести борьбу, и свои обязанности жизненные выполнять. При этом он чувствует какой-то определенный натяг внутри, имеет какое-то ощущение, что это все-таки не та жирная жизнь, которая бывает вне поста. Это все-таки определенные ограничения. Это все-таки не то, что мне бы хотелось, и не так, как бы я хотел. А то есть вот эту меру постепенно человек может подобрать или с помощью другого какого-то более опытного. Хорошо, если такой священник рядом есть. А вот равномерность означает то, что не надо никаких скачков, и тогда не будет никаких падений. В равной мере вот взяли пост, и надо его так и держать. Не надо так, чтобы круто как-то поститься, вообще ничего не есть, а потом подорвать себе здоровье, и потом пить молоко или таблетки. И длительность, святитель Игнатий говорит, что пост тогда приносит духовную пользу человеку, когда он длительный. Краткосрочный пост ничего не дает. Он более дает превозношение, он более взращивает в нас самомнение. Короткий пост, некоторые говорят, я 3 дня вообще ничего могу не есть. Вообще могу ничего не есть. Ну так что такое-то? Многие так могут, по самомнению, по гордости. Так могут еретики делать с легкостью. Там есть вообще такие постники, говорят, что ой-ой-ой. Один из послушников увидел какого-то старца, который был из еретиков, и наблюдал за ним, как тот измождает свое тело, какие великие подвиги он там несет, как он постится, почти ничего не ест и прочее. Он пришел с недоумением к своему старцу и говорит: «А как эти-то? Эти-то как такие подвиги совершают? Ты же говоришь, что у них нет благодати. Неужели Бог им не помогает? А как тогда они это делают?» Я вот сам разговаривал с одной дамой, которая занималась оккультизмом, крепко занималась оккультизмом, и много лет проходила там какие-то посвящения, там всякие, постигла многого, пророчествовала, на расстоянии, говорил, болезни какие-то исцеляла. Вот сам видел, как она там над какой-то бумагой вот так вот раскрыла ладонь, ну, как бы пытаясь что-то понять, что там, как, не знаю, какую задачу ставили, и треск. Раздавался треск, как бы, знаете, разряды электрические. Треск. И тут невольно глаза округлишь, думаешь, вот это да. То есть вот злым духом не составляет ничего дать любые изображения, любые подделки, что нам в молитве всунуть, что мы хотим. Тем более им, оккультистам, которые, колдунам, которые этим всем занимаются, да еще и по наследству, любые подделки. И трески, шум, и запах, и движение, там, хоть что. У них-то вообще это как бы их сфера, они в этом живут. Так вот, вот это вот, она говорила про себя, что она 40 дней без пищи и воды жила. При этом она практически не похудела. Имея не худое тело, полное тело, она не похудела. У меня вот невольно вырвался вопрос, я говорю, вы не преувеличиваете? И без воды, да. Вот она вот так вот и говорила. То есть вы не преувеличиваете, я говорю. Ну, то есть это же вещи невероятного плана, да? Мы знаем такое о Господе Иисусе Христе, мы знаем такое о пророке Илии, там, мы знаем что-то. Она говорит, я 40 дней не ела, не пила ничего. Вот что могут злые духи. Вот так вот они могут имитировать, вот так они могут чудеса. Вот так они могут даже воздействовать на организм человека. Я не знаю, насколько это у нее правда, но, может быть, она там специально там хвасталась, может, там, чтобы там произвести впечатление на других. Но, судя по тому, что она другие какие-то штучки рассказывала про себя, может быть, и это отчасти каким-то образом было. Но так, чтобы 40 дней, это, конечно, что-то вообще запредельное. Для человеческого организма это невыносимые условия. Но, тем не менее, она почти не похудела. Каким образом это, как происходит? Ну, вот они вот так могут. Злые духи вот так могут. Они могут воздействовать на окружающий мир, на материальную природу так, с такой силой, что сказано, что даже младший из них одним когтем может землю просто перевернуть. Вот такая сила. Землю, земной шар, представим себе. Земной шар, огромные размеры. Может его просто взять и перевернуть. Вот силище. Воздействие злых духов на материальный мир, оно вот так вот велико. Поэтому воздействие их на тело человека, на организм человека, это тоже, ну, непредсказуемая для нас вещь. Поэтому, когда мы вне Бога, когда мы попадаем в их зависимость, в эту ловушку, там они дальше проделывают разные трюки над нами, и потом никто не будет знать, как из этого всего выбираться. Итак, значит, не надо нам, чтобы сохранялась только в нас жизнь, пусть в нас сохраняется покаяние. Вот для нас, для мирян, приемлемо вот так, чтобы покаяние в нас сохранялось. Мы должны так ограничивать себя с точки зрения употребления приема пищи, чтобы не было вот той немощи, после которой мы уже не сможем трудиться, не сможем работать, не сможем выполнять свои естественные обязанности и не сможем даже ни читать, ни молиться. Вот этого всего нам не надо. Вот, поэтому умеренное употребление пищи даже досыта. Вот мы никому не рекомендуем среди тех, кто уже занимается 10, 15, 20 лет, никому не рекомендовали никогда зажимать себя в питании до такой степени, чтобы дрожали поджилки и суставы уже не держали, и мышцы расслабевали. Мы всегда говорили именно так, пользуясь тем, что свидетель Игнатий описал, что на себе испытали многократно, на других людях уже, что мера должна быть разумной. И тогда только мирянин сможет выдержать вот в этой борьбе. Только тогда. Мы не отшельники и даже не монахи. У них своя стезя, свой путь. Мы на них здесь равняться не можем. Поэтому вот мы адаптируем то, что говорили отцы для одних, мы адаптируем для мирян и тем более для современных мирян. Адаптация-то в том и заключается, что здесь умеренность должна быть, аккуратность. Не надо надрывать тело, надо так, чтобы оно испытывало некоторую нужду, некоторую немощь. Это помогает человеку удобнее сокрушиться. Ощущение вот этой немощи телесной, оно помогает и немощь души ощутить, потому что душа и тело связаны неразрывно. Телесная немощь, она помогает и душевную немощь как бы инициировать, что ли. То есть удобнее такому человеку сокрушиться. Так и больной человек, в немощи находящийся, он удобнее и чаще вспоминает о Боге. То, что вот мы здесь прочитали предыдущее, что минута потеряна, когда о Боге мы не помним, потеряна. Вот человек, который прикован к постели или по какой-то причине теперь лишился той активности и дееспособности, в которой пребывал раньше, он начинает более работать внутренним делом. То есть умом призывать Бога, если это верующий человек. И люди, оказавшиеся в такой изоляции, они не смущаются, они не отчаиваются, они используют это время для того, чтобы, наконец, восполнить те потерянные годы, в которых нужно было о Боге помнить, а было некогда помнить. Суета мешает всё. Вот про сон хорошо говорит, удобно для нас. «Сна имей 6-7 часов, если молитва не потребует меньше, а при изнеможении и 8 часов». Вот это очень нравится современным подвижникам, потому что древние подвижники, как мы читали, или вообще не спали, странно как-то. То есть вместо сна у них была молитва. И молитва каким-то образом заменяла сон. Как это действует, непонятно. Как-то так мозг при этом отдыхал, что как будто бы это заменяло сон. А как? Ну потому что они же умом молились. Умом молились, из головы они уходили, в голове молиться нельзя. Они сами нас так учили. И поэтому мозг как бы отдыхал. Вот. Это, видимо, заменяло сон. Некоторые спали очень мало, несколько часов всего. Некоторые спали стоя на ногах, подвязывая себя за волосы длинные, чтобы не рухнуть. Когда падали, значит, это не давало упасть. Ну вот, а он говорит, для современных, для нас с вами, вот 6-7 часов, а если немощь есть, то даже и 8 часов. Вот как. Потому что вот в период этой жуткой борьбы, тяжелой, жесткой этой борьбы, в этот период и душа истощается, и тело истощается. Организму достаточно тяжело. Недаром он же говорил ранее, что это похоже на тень ада, что это действительно крест, пролитие слез, пота и крови, поэтому и отдых должен быть достаточным. Поэтому и пищу-то нельзя резко урезать, иначе не выдержать.